В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклеменщева, и сегодня у нас в гостях академик Евсей Борисович Мазо, заведующий кафедрой урологии Российского государственного медицинского университета имени Пирогова, бывшего второго меда, лауреат государственной премии, заслуженный деятель науки РФ, член президиума Российского урологического общества, действительный член Европейского урологического общества и прочее, и прочее, и прочее. И разговор, как вы понимаете, у нас пойдет об урологии и ее успехах. Потому что Евсей Борисович еще и бессменный научный редактор журнала урологии, наверняка в курсе. Сейчас уже отложили эту функцию. Ну, хорошо. Тем не менее, все равно вопрос вот вытекает из всего перечисленного. Вот что бы вы назвали в качестве каких-то заметных достижений современной урологии? Что можно сказать, что вот недавно не было, а сейчас появилось?
Добрый день. Я думаю, что если отвечать на этот вопрос не конкретно, то я просижу здесь долго, где-нибудь, во всяком случае, часа три. И, может быть, вас интересует какая-то определенная область урологии, но, скажем, может быть, вас интересуют наиболее распространенные мужские заболевания.
Да.
Да. Да. Может быть, с этого начать. Вот, может быть, интересует какая-то другая проблема, ну, например, гиперактивного мочевого пузыря или вообще другую часть нейроурологии. Может, вас интересует введение ботокса, который поначалу вводился для того, чтобы устранить морщины, да, и постепенно завоевал урологию в тех случаях, когда имеется такое нарушение мочеиспускания, когда страдает функция накопления и функция выделения мочевого пузыря. Но я думаю, эти высокие, так сказать, материи все-таки оставить под конец, если кто-то обратится к нам с вопросом, а вот что делать, если вот у меня есть 25-30 мочеиспусканий, а в этом случае при нейрологии это имеет место, при нейрологическом причине, мы тогда ответим и объясним, почему, с точки зрения нового. А сейчас, может быть, рассмотреть вопросы, касающиеся заболевания нарушения мочеиспускания.
То да, есть то, ведь, что собственно называется... говоря, почему приходит к урологу?
Да,
прежде
да, да.
всего, это
то
первый
есть,
звонок.
Потому что как боль довольно редко, ибо острая боль – это мочекаменная, как правило, мочекаменная болезнь, это скорая помощь, немедленная диагностика. А вот если посмотреть некоторые такие хронические заболевания, которые в случае, если больные не посещают уролога, осложняют не только с точки зрения физиологических нарушений, но, как говорил мой учитель, это приводит к нарушению его работоспособности и жизни. То есть то, что в настоящее время называется качество жизни. А нынешнее столетие как раз проходит по Всемирной организации здравоохранения. Это не просто прооперировать и что-то удалить, или не просто дать таблетки и что-то вылечить, какую-то часть устранить, но и создать условия, чтобы это было качественно с точки зрения удовольствия от жизни или хотя бы нормальной жизни.
Вот на самом деле это действительно та задача, которая стоит вообще, мне кажется, перед российским здравоохранением в первую очередь, то есть бороться за качество жизни больного.
Да,
потому
да.
что вот снять острый синдром, там отек и так далее, вот научили, слава тебе, Господи. А вот вопрос того, как человек потом будет жить дальше, он, к сожалению, еще недостаточно разработан, и в том числе из-за самих пациентов, которые не очень еще привыкли, так сказать, идти по жизни рука об руку с врачом.
Вы правы. И в связи с этим я хотел бы, может быть, если вы согласитесь, с молчаливого согласия тех, кто нас слушает, да, рассказать о том...
У них будет во второй части возможность высказаться.
Встретимся в эфире. Сказать о том, что несколько лет тому назад на русский язык была переведена книга Патрика Уолша, написанная вместе с близким ему человеком, журналистом, которая была посвящена заболеваниям мужчин. То есть всем заболеваниям предстательной железы, именно с этих позиций. И он ее написал таким образом, что эта книга посвящается мужчинам и любящим их женщинам.
Ключевой вопрос.
Поэтому если сегодня нас слушают только мужчины, то напрасно.
Я уверяю
вас, приглашат
и женщин
тоже, да. Потому что именно они наши контролеры для того, чтобы сказать, ты был у врача? Да, потому что если нет, вот эти последствия в семье последуют весьма угрожающе. В большинстве, во всяком случае, где женщина не просто любит, а еще и жалеет мужчину.
И вот тогда просто расскажем сначала о том, как это выглядит, как это ощущается на самых первых этапах.
Да.
А потом всю последовательность действий грамотно.
Хорошо. Значит, все это вместе и для всех врачей в мире, урологов, называется симптомы нижних мочевых путей. А для наших слушателей это будет называться нарушение мочеиспускания, которое выражается в учащенном мочеиспускании, в ночном мочеиспускании, когда...
Невозможно
сказать,
проспать целую ночь, не
конечно,
встав в туалет.
Конечно, когда надо идти на работу, и, так сказать, не надо думать, что это касается только тех людей, кто на пенсии, то есть в абсолютно пожилом или старческом возрасте. Это может иметь место 40 лет, и даже иногда начинается с этого возраста.
Так говорят вот, же, что простатит помолодел, да?
Да, вот, ну, если действительно вот так, как вы говорите, давайте начнем с простатита.
Угу.
Значит, в настоящее время простатит различается острый, и он ни у кого никогда из врачей не вызывает сомнений. Но для больных можно сказать, что это внезапное повышение температуры 39-40 иногда градусов, это потрясающие ознобы, это учащенное, болезненное мочеиспускание и боль в промежности. В этих случаях, по-моему, еще не было случая, чтобы кто-нибудь не вызвал врача, и в этом случае врачи никогда не ошибаются, какой бы профессии они ни были, специальности, и всегда госпитализируют больного, и с первого же дня назначение мощных антибиотиков и других противовоспалительных вещей, в частности, приводит к тому, что угроза проходит, мощных осложнений для оперативного лечения не появляется, и наоборот, когда это пропускают, может появиться абсцесс, и это требует операции при абсцессе простаты. Так что это острый простатит.
Вот с острыми вот всегда как-то легче.
Да.
Их трудно не заметить,
это
и проигнорировать.
Верно. Это верно, да. Вот самое трудное, как, видимо, вы ожидаете или поправите меня, заключается в хроническом простатите. Значит, хронический простатит может быть бактериальным. И оказалось, что то, что мы думали раньше, что это очень часто встречается, на самом деле не так. А встречается он как бы во всем мире в среднем в 10%. То есть из 100 больных с простатитом бактерии, то есть вот те микробы, которые имеют место, встречаются у 10.
А вот у остальных что?
У остальных вот имеется инфекция, вызванная половым путем. Это то, что сейчас, если я скажу, то молодежь это сразу узнает. Это значит, вот или, скажем, хламидия, это микоплазма, это уреоплазма, это различные виды вирусов, гарднерелла, я уже не говорю о трихомониальной инфекции, потому что об этом знают все. Но надо просто помнить, что целый ряд инфекций самостоятельно не гуляют. Да, они гуляют вместе. И нередко такие поражения простейшими, как вот трихомонос, имеют место. Поэтому надо помнить об этом. И если врач об этом не сказал, вежливо, как говорят американцы, напомнить, а вот это может у меня быть? Потому что это принадлежит обязанности лаборанта, который вот исследует эту кровь. Простите, или этот мазок, или этот кровь, эту кровь, там, скажем, на антитела, это уже такой высокий пилотаж, и делая все это в мазке, надо все это смотреть максимально. То есть возможность... Вы понимаете меня, да?
А есть разве специфическая терапия, скажем, отдельно для уроплазмы, отдельно для микоплазмы? Или все-таки мы их, по-моему, как-то
нет,
вместе лечим?
Все дело заключается в том, что, в принципе, поначалу это было раздельно. Но, с другой стороны, есть сейчас так называемые вторхинолоны, которые в большинстве своем обхватывают, так сказать, то, что я перечислил. Но все-таки не все.
То есть есть такая избирательная
дырочка.
Да.
Вот. И поскольку, если вернуться к самому тяжелому процессу заболевания предстательной железы в настоящее время и на последнем, вот сейчас втором, только что закончившемся конгрессе онкоурологов, было сказано, что хронический простатит может быть элементом патогенеза, то есть одной из причин, может быть, даже в развитии рака предстательной железы.
И
а
вот
протекает
это, нужно будет
это очень скрытно.
Обсудить, но мы сначала должны сделать объявление.
Давайте.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от резкой большой холодной войны. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Я напоминаю, что у нас в студии академик Евсей Борисович Мазо, заведующий кафедрой урологии 2-го Московского медицинского института. Теперь он называется Российский государственный медицинский университет. Ну, а для меня по-прежнему 2-й МАЛГМИ, лучший вуз Земли. Вот. И, Евсей Борисович, вот вы сказали о том, что это только сейчас прозвучало... Ой, прошу прощения, член-корреспондент Евсей Борисович. Я только сейчас на Конгрессе прозвучало, что... Может быть, хронические простатиты являются элементом патогенеза рака предстательной железы. А вот какие основания привели урологи для этого заключения?
Ну, таким самым, одним из самых убедительных посылок к этому, как ни странно, явилось рассуждение чисто философское. Все дело заключается в том, что многие хронические заболевания осложняются раком. Ну, это вот, скажем, хроническое заболевание толстой кишки, да, это хроническое заболевание печени, это хроническое заболевание легких, это хронические заболевания, скажем, ну, целый ряд других органов, сейчас даже не могу сказать вам. И почему-то о хроническом простатите забыли, и даже были высказано очень много такой научной работы, которая говорила о том, что нет, вряд ли хронический простатит этого сделать не может. И вот оказалось, что все-таки это происходит. И происходит это от того, что вот эта инфекция, вызванная половым путем, о которой мы только что говорили, она протекает практически очень скрытно, субклинически. И выявляется уже тогда, когда у больного есть настроение проверить, скажем, болен он или не болен, с точки зрения простаты. Вот он собирается жениться, есть ли у него возможность иметь детей и так далее, потому что уже многие молодые люди среднего возраста, которые собираются этого делать, знают, что предстательная железа способствует оплодотворению, вызывая своими, так сказать, секретами активное движение сперматозоидов. А это как раз нередко бывает одной из причин бесплодия, несмотря на то, что...
Недостаточная подвижность.
Да, недостаточная подвижность. Их может быть очень много, но они не двигаются в той степени, или, вернее, в том количестве, как это необходимо. Это первый вариант. Второй вариант оказалось, что когда делают биопсию предстательной железы, для того, чтобы определить, какое там есть заболевание, подозревая рак предстательной железы, при исследовании гистологическом, то есть тканевом, когда смотрят под микроскопом, что же там такое? Оказалось, что практически у всех, как, кстати, и при аденоме предстательной железы, то есть доброкачественном заболевании, имеют место той или иной степени воспалительный хронический процесс, средний или сильный. Никогда не было ответа, что там слабый воспалительный процесс. Это второй момент. Поэтому
я прошу прощения, вот проверили всех, кто подозревался на рак. И вот в тех случаях, когда проверяли, оказалось, что у всех есть воспалительный процесс.
Да.
Значит ли это, что вот каждый раз воспалительный процесс следует подозревать рак и нужно проверяться? Или это еще не значит?
Это, таким образом я бы вопрос не ставил. Я бы просто предположил, что среди причин рака может быть хронический воспалительный процесс. И причем чаще всего это бывает не при бактериальном ибо бактериальный проявляется учащенным мочеиспусканием, и болит в промежности, тазовые боли и так далее, и могут быть какие-то другие причины, и больной идет и говорит, вот я часто мочусь, у меня есть какие-то выделения.
У него есть основания для жалоб.
И у него сеют эти выделения, выделяется бактерия, определяется чувствительность к микробу, дают этот пушечный удар, и все исчезает. И ему говорят, как надо себя вести, чтобы это больше не обострилось, и таким образом хронизация процесса в этом случае мы думаем, что не происходит.
Мы думаем, это такая оговорка, а может быть, оно все-таки
есть. Это 100% сказать нельзя. Для того, чтобы это было, надо, чтобы больной еще раз пришел, чтобы у него еще раз нашли микробы и так далее. Вот. И так тоже бывает, но это все-таки очень незначительное количество таких людей. Если им объяснить толково и сказать, как надо проверяться, и в какие, так сказать, месяцы надо соответствующим образом лечиться, а хронический простатит бактериального характера, если он хронически обостряется в нашей стране где-то, ну вот, скажем, в Москве, март, апрель, сентябрь, октябрь, тогда, когда...
Сезоны.
Сезоны, да, когда меняются сезоны. И если люди следят за своим заболеванием, за своим здоровьем, вернее, правильно сказать, они будут это выполнять. Тем более, что лекарства в этом случае недорогие. Носят, имеют, так сказать, происхождение такое, ну, травяное, условно сказать, да, и не вызывает каких-то осложнений с точки зрения аллергии и целого ряда других моментов, которые имеют место при синтетически образованных лекарственных препаратах.
Но вы говорили, что это вы о бактериальном. А если вот не бактериальный, а вот этот самый коварный
если вот этот коварный абактериальный процесс, да, то просто так сказать, вот так вот, иди по улице, вот знаете, у него вот абактериальное, что-то мне вот не нравится.
Что-то не нравится.
Да, у него абактериальный простатит, то доказать или отвергнуть это можно только специальным посевом, вернее, специальной реакцией, а в некоторых случаях и посевом, но это делается относительно просто.
Угу.
Относительно просто.
То есть лучше сходить на ПЦР.
Вот, например, да, ну, это так, но вот, например, скажем, мужчина всегда знает, когда ему нужно провериться. Самое главное, чтобы сегодня нас услышали люди в любом возрасте, когда они уже, так сказать, взрослые и имеют половые контакты, что эта инфекция во всем мире называется инфекция, передающаяся половым путем. И поэтому, если у него есть какие-то в этом отношении спорные моменты, но он точно знает, что эти спорные моменты были, то лучше провериться просто, если его ничего не беспокоит.
Потому что именно вот эти ЗППшные инфекции, они тоже очень коварны и часто не проявляются сразу.
Вот как раз оказалось по американской литературе, вот это сделал профессор Нельсон недавно, он показал, что если проследить анамнез у такого больного, то у него хроническая инфекция была как следствие перенесенных инфекций половым путем.
И это вот уже без вариантов. То есть, если простатит, это всегда та или иная инфекция. Либо бактериальная, либо ЗПП.
Да. Ну, есть, конечно, другие простатиты тоже. Но это вряд ли заинтересует наших слушателей. Но для вас лично могу сказать, что есть так называемые аллергические простатиты, есть химические простатиты и целый ряд других. Ну, скажем, есть простатиты на почве бруцеллеза.
Да, вот таких но это, наверное, редких... маленький процент.
Да, конечно, да. Мы их описываем в учебнике. Я за 52 года своей работы ни разу не видел таких больных. Но это не значит, что их нет, конечно.
А вот интересно, как же тогда определяются заболевания, которые практически не встречаются в практике врача?
Ну вот, скажем, если больные севера, которые употребляют сырое мясо, если те, которые употребляют часто молоко, не подвергая их обработке, тогда, может быть, если он явится с клинической картиной простатита, и врач, проделав все обследования, о которых мы только что говорили, не находит ни бактерий, ни абактериальных причин, да, то он будет искать другие причины обязательно.
Методом
если, например,
исключения.
При наличии большого числа эозинофилов в крови, если одновременно выполнять анализ крови, можно подозревать аллергический процесс.
Спасибо, Евсей Борисович.
Есть иммунные простатиты.
Да.
Да. И есть аутоиммунные, как чаще всего, когда хроническая инфекция, скажем, соединительно-тканных пространств может вызывать такую же инфекцию и в предстательной железы, то есть такое же происхождение, воздействие аутоиммунно на соединительную ткань, на межуточную ткань между железистыми образованиями.
Эти все, Борис, что... мне уже страшно стало, как их много. Но все-таки, чтобы успокоить наших слушателей,
если бы вы мне не задавали эти вопросы, тогда не было бы так страшно. Да.
Но, тем не менее, знать лучше, чем не знать. Это правда. Вообще в общей популяции человечества сколько это
знает? Знания умножают печаль, знаете?
Ну, это да, это да.
Правда, к концу жизни.
Вот. Да. Вообще, урологическая патология вот этого класса, она какую приблизительно составляет долю от общих заболеваний человечества? Ну, вот, скажем, вот у нас есть 100 человек, из них заболеют
предстательной железы? Ну, вот, скажем, рак предстательной железы постепенно выходит на одно из первых мест. И, скажем, в Соединенных Штатах он занимает второе место после рака кожи. Очевидно, во многом это связано не только с тем, что это участилось, а улучшением диагностики и ранним выявлением, без всякого сомнения. Потому что, вы знаете, появилась эта ПСА, которая в какой-то степени революционизировала успехи в раннем выявлении рака.
Вот, ну... Это ПСА, это замечательно. Кстати, нам надо обязательно, наверное, напомнить нашим слушателям о том, как часто нужно ходить на этот анализ и какие цифры должны заставить насторожиться.
Очень хороший вопрос. Да, правильно. Это важно, крайне важно. Должен вам сказать, настолько, что в нашей стране это знают всюду, я имею в виду медицинские организации организаторского характера. И, в частности, в Москве, если я не ошибаюсь, есть такой, по-моему, 50-й приказ, где министр здравоохранения правительства Москвы обязал всех, во всех медицинских организациях, в амбулаториях, поликлиниках, клиниках, стационарах исследовать мужчин после 50 лет бесплатно на ПСА, то есть простатический специфический антиген.
Но это в Москве. А в других регионах там тоже бесплатно?
Не могу сказать. Например, такое большое значение этого придают в Австрии. И в Тироле, только в Тироле, из всей Австрии, 24 часа бесплатно вы можете проверить у одного из любимых вами мужчин, даже приехав из-за границы, и вам это все сделают.
В крайнем случае поедем в Тироль.
Причем оказалось в этом случае, что во всех других областях Австрии рак выявлялся в более поздних стадиях, чем в Тироле, именно в результате этого акта.
Спасибо, Евсей Борисович, очень интересное наблюдение. Сейчас я должна сделать объявление, и мы прервемся на новости. А объявление таково, что сегодня в 18.00 вы можете послушать программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» и тема «Интернет-язык». Ну, гостей я уже не успею перечислить, и тема «Интернет-язык». На сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с российскими правозащитниками. Как рассказали участники встречи, обсуждалась ситуация с правами человека и свободой слова в России, проблемы судебной системы, закона о неправительственных организациях, а также положение на Северном Кавказе. В Азербайджане найдены тела двух погибших при крушении вертолета Ми-8. Вертолет компании «Азербайджанские авиалинии» упал в Каспийское море вскоре после взлета с нефтяной платформы. На его борту находились 6 человек, 2 пассажира и 4 члена экипажа. Все они погибли. В Днепропетровске сразу в 4 многоэтажных жилых домах сегодня утром произошли взрывы бытового газа. Спасатели эвакуируют людей из опасных участков. В Сочи прошел митинг местных жителей, обеспокоенных планами строительства олимпийских объектов. Сочинцы протестуют против того, что власти до сих пор не представили планов строительства. «Кошмаром, которому не видно конца», назвал войну в Ираке бывший командующий войсками США в этой стране генерал Рикардо Санчес. Генерал подверг резкой критике политическую стратегию американского руководства в Ираке. Правительство Ирака заявило, что жертвы среди мирного населения заслуживают сожаления, но неизбежны в ходе борьбы с боевиками. В четверг в ходе операции американских войск помимо 19 повстанцев погибли 15 мирных жителей. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари, недавно побывавший в Мьянме, снова направляется в Азию. На днях Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую военную хунту в Мьянме за подавление мирных демонстраций сторонников демократии. Военные критику отвергли, и с тех пор каждый день организуют манифестации своих сторонников.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклеменщева. Мы начинаем нашу вторую часть сегодняшней программы. Я напоминаю, что у нас в гостях член-корреспондент Российской академии медицинских наук Евсей Борисович Мазо, заведующий кафедрой урологии Российского государственного медицинского университета. И мы рассказываем об урологии и о тех урогенитальных проблемах, которые наиболее часто встречаются в нашей популяции. Я напоминаю, что в этой части нашей программы вы можете позвонить нам по телефону 8 800 222 12 и задать свой вопрос моему гостю в прямом эфире. Причем именно в прямом эфире я и призываю это сделать, потому что я, как правило, не успеваю озвучить те вопросы, которые приходят к нам на пейджер. Вот, Евсей Борисович, мы закончили первую часть тем, что вот после 50 на ПСА ходить обязательно. Во-первых, как часто? Во-вторых, имеет ли смысл ходить раньше 50? И, в-третьих, какие все-таки цифры являются... поводом для тревоги?
Ну, разберем все, так сказать, по периодам. Имеет ли смысл ходить до 50. До 50. Думаю, что до 50 не обязательно, если нет каких-то...
ощущений.
Да, каких-то, в общем-то, экстра-ощущений даже. Так. Это первое. Второе. С какого времени начинать? Большинство стран начинает с 50 лет. Хотя должен вам сказать, что вот Соединенные Штаты выступили недавно с инициативой, которая, может быть, будет утверждена, что это надо делать с 35 лет даже. Но ладно, хорошо. Ситуация такова. У нас это делают после 50 лет, и очень правильно, ибо значительная часть, 99% все-таки это после 50. Проверяется кровь на ПСА, это такой белок, антиген, который, является показателем заболеваемости в предстательной железе. Это не показатель рака. Да. Но все-таки говорят, что если это рак, то... показатель этот должен быть не больше 4. Американцы говорят, не больше 3. Но все-таки мы пока остановились на 4.
А в норме он
4.
Какой?
Его в норме не существует. То есть он есть, но вот как раз норма – это 4. Так? Но это может быть увеличено и при аденоме предстательной железы, это может быть увеличен показатель при простатите. Да?
Ну, вообще, так, это, конечно, действительно дискутабельный
вопрос.
Но, в принципе,
если такой спокойный, спокойный визит для обследования, скажем, такой больной может прийти по поводу заболеваний зубов. И стоматолог спросит у него, сколько вам лет? 50. По приказу, о котором я вам только что говорил, в Москве он, врач должен сказать, если это спокойная ситуация, вот вы еще придете ко мне на следующий визит, учтите, без показателя ПСА я вас приглашать не буду.
Ну, что-то я не слышал таких.
Я понимаю, но так,
у стоматолога.
Так должно было быть. И так предполагалось.
Ну, и, естественно, уже звонят слушатели. И первая позвонила, как вы обращали внимание в нашей программе, женщина Людмила Петровна из Москвы. Здравствуйте, Людмила Петровна, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотела, вот он еще уролог, значит, и женские болезни, и это, и мужские, в общем-то, почки, да? Вот скажите, мне делали диагноз в том году, год назад, и сказали, у меня поставили, что у меня губчатые почки. Что это такое?
Добрый день. Губчатая почка – это врожденное заболевание, связанное с тем, что... в пирамидке, которая как бы так выходит в лоханку почки, если вы меня понимаете, то вот иначе не скажешь, там имеются такие отверстия. Так? Эти отверстия – это прямые канальцы, по которым моча вот попадает сначала в лоханку, потом выводится в мочеточник, потом в мочевой пузырь, потом по уретре выделяется по мочепускательному каналу наружу. Так вот, в этих самых каналах имеются такие кистообразные расширения. Вот, ну, не могу сказать, что это кисты, потому что они все-таки не замыкаются, но кистообразные расширения. И поэтому, когда вводят контрастное вещество при исследовании, а попадает туда, вызывает такое, ну, как бы сказать, губчатое. Ну, такие крапинки, как губка. Вы когда-нибудь губкой, вот когда мылись, она такая пористая, и в почке вы видите эти пористые изменения. Страшного для жизни ничего нет. Главное, чтобы эта почка не болела хроническими заболеваниями. На первом месте, чтобы не было инфекции, да, то есть пилонефрита, а как все такие аномальные, то есть, в переводе на русский язык, ненормально развившиеся вот, почки или часть почек, вот, или какая-то ткань почки, они опасны тем, что инфекции их очень любят. Поэтому надо стараться, чтобы все-таки инфекции не было, один раз в год посещать врача. Это первое, которое сделает исследование посева мочи, и второе, очевидно, проведет какое-нибудь радиоизотопное исследование для точного или, ну, как бы скажем, относительно точного нарушения функции. Есть оно, это нарушение, или нет? Обычно это смотрят по секреции. Но это уже высокий пилотаж такой. Врач вам это объяснит, если вы это спросите.
Действительно, вот достаточно часто встречается атипичное строение и у почек, и у мочеточников. Я сама на УЗИ как-то наблюдала совершенно здоровую женщину, но у нее из одной почки шло два мочеточника.
Да, бывает и со следующей стороны. Бывает просто удвоенная почка, бывает удвоенные мочевые пути.
И люди живут. Главное беречь от инфекции, совершенно, как нам Евсей Борисович.
Да. А более того, есть люди, которые рождаются с одной почкой. И я знаю даже, или, ну, вернее, знал сейчас этого человека. Нет, я знал одного такого очень известного футболиста, замечательного, который играл в команде очень хорошей, известной всем и здесь, и за рубежом, и который играл в защите, когда энергии требуется очень много. И он где-то в 45 лет пожаловался, что-то болит поясница, когда могло быть, что эта боль уже вызвана заболеваниями позвоночника при этой фантастической нагрузке.
Да.
А оказалось, что у него одна почка, но она была не поражена заболеванием. И он прожил долгую, спокойную жизнь после этого.
Да. И следующий слушатель – это Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Мне 56 лет, и вот я обследовался недавно по поводу простатита. Значит, диагноз поставили хронический простатит ПСА 0,46. Вот. И у нас не то заболел, не то что-то случилось с урологом. И вот лечение, в общем-то, он мне не назначил. Меня интересует, где можно получить информацию. Может быть, вы мне что-нибудь посоветуете.
Ну, что вам сказать? Я могу вам сказать только одно, сейчас назову вам адрес, приходите ко мне, раз уж я здесь, в этой студии, мне неудобно говорить, что надо пойти в поликлинику, в другое место и так далее. Давайте объявлю вам свою клинику, то есть не свою, а ту клинику, которую я имею честь, той клиникой, которой я руковожу. Вот, она находится на Ленинском проспекте, дом 10, корпус 12, второй этаж. Вот, значит, фамилию мою вам уже назвали, повторю. Вот она называется Мазо. Четыре женских имени. Анна, Мария, Зинаида, Ольга.
Вот, это да. Речь идет о Первой Градской.
Да, речь идет о Первой Градской. Вы придете, и у нас есть департамент, который занимается хроническим простатитом, и мы вас очень, так я думаю, быстро обследуем, решим эту проблему. Может, у вас ее и нету, да.
И вот Елена из города Королёва. Здравствуйте, Елена, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Мне 70 лет, и у меня по всем моим представлениям гиперактивный мочевой пузырь. Скажите, пожалуйста, какие меры можно принять, чтобы улучшить качество жизни?
Замечательный вопрос, тем более, что наша клиника, ну так, без ложной скромности скажу вам, занимается этой проблемой, и она в России была поднята именно нашими сотрудниками. Я очень советую вам, если вы слышали этот адрес, если нет, я его повторю, явиться к нам, и мы поможем, безусловно. У нас есть много достижений, ну, два или три, которые очень помогают в этом случае. Во всяком случае, если речь идет о часто мочеиспускание императивного характера, то императивный, то есть повелительный позыв мы снимем вам просто быстро. Что касается, если бывает неудержание при этом, то они уйдут вслед за императивными позывами. А в дальнейшем есть много методик, которые можно применить, начиная от самых простых и кончая, там, скажем, стимуляцией нервов, вот так называемая нейромодуляция, которая осуществляется с участием периферических нервов, центральной нервной системы, но никаких болевых ощущений вы испытывать не будете. Но, может быть, при тибиальной стимуляции, то есть при стимуляции тибиального нерва, вы почувствуете первый укол, который будет сделан в кожу ноги. Вот, стало быть, адрес такой, Ленинский проспект, дом 10, корпус 12, второй этаж. Если меня не будет... Один из тех, кто разрабатывал эту проблему и написал монографию на эту тему и защитил докторскую диссертацию, и сейчас об этом знают, во всяком случае, не только в России, да, это профессор Кривобородов. Зовут его Григорий Георгиевич, и вы можете обратиться к нему. Он находится на первом этаже. Желаю удачи.
И Людмила Владимировна из Москвы. Здравствуйте, Людмила Владимировна. Людмила Владимировна, вы нас слышите?
Да.
Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
У меня два вопроса, если можно. Первый вопрос. Правда ли, что брусника по народным представлениям помогает очищению почек? И второй вопрос.
Давайте вам, Евгений Борисович, сначала на первый ответит, а вы второй, пока не кладите трубочку.
Как зовут?
Людмила Владимировна.
Людмила Владимировна. Вы подняли очень интересную проблему, да, потому что, значит, вот брусника и, как там еще, морожка, нет, не морожка,
клюква.
А клюква, да. А причем, надо сказать, что клюква 4 раза в год плодоносит. Вот содержит в себе так называемую гипуровую кислоту. А гипуровая кислота поддерживает ретикулу эндотелий, так сказать, в организме. А ретикула эндотелий – это тот, кто отвечает за сопротивление организма от очень многих напастей, которые ожидают его с точки зрения воздействия внешней среды. Поэтому, если у вас есть необходимость, то очень советую вам как клюкву, так и бруснику. Но если брусника готовится очень легко, то клюкву надо готовить особым образом. Сначала ее нужно, значит, вот она не должна быть очень сладкой. Это вот первое. Если вы не переносите, ну, кислые продукты, то можно употреблять ее после еды, скажем. Вот, в этом случае и небольшими количествами. Ну, скажем, вот 100 грамм. Обычно применяют это перед едой. 3 раза в день можно применять. Самое интересное заключается в том, что Россия раньше, она продавала эту клюкву на Запад. И получала, как написано в исторических рукописях, большие финансовые в этом отношении пополнения в казну. Ну, сейчас, видимо, это не делается, но чаще всего это выполняет вот эту роль российскую прибалтийские страны. Если вы когда-нибудь будете в Германии, то в некоторых городах увидите такую рекламу. Поверженные 3 гангстера, а на них сидит такой веснущатый мальчик лет 12, и ест такой кусок черного хлеба, намазанный вареньем, сделанным из брусники или клюквы. И по латыни эта клюква называется «окси-кокси». И поэтому, если где-нибудь вы увидите такую, вы увидите еще и надпись такую, что это всепобеждающие окси-кокси. Настолько придается значение активности против микробов и восстановлению функции почки в связи с этим, после гибели этих микробов, вот этим продуктом. Надо сказать, что она не уничтожает инфекцию. Но если врач, назначив лекарство, в результате эту инфекцию будет уничтожена, то клюква и брусника, она будет бактериостатична, то есть она будет предупреждать эту инфекцию.
Замечательно. И второй ваш вопрос, Людмила Владимировна. Людмила Владимировна, второй вопрос.
Да-да.
Вот, к сожалению, как-то не успевает. И следующий слушатель Валерий Акимович.
Добрый день.
Добрый день.
Мне 74 4 года аденома, в второй степени. Самый простой вопрос. Получаю пенестер и омник для профилактики. Скажите, пожалуйста, какие получше, если средства, чтобы, остановить рост? И возможно вообще лечение, уменьшение аденомы или нет? Или только стабилизация роста?
Здравствуйте. Ну, во-первых, для того, чтобы ответить на все ваши вопросы, я готов это сделать, но это будет не обязательно то, что можно посоветовать вам, потому что это надо делать только тогда, когда вы будете обследованы, и у врача в руках будут ответы объективного характера, полученные в результате, в свою очередь, если так можно выразиться, объективных исследований. Теперь самое главное, что можно вам сказать. Конечно, сейчас существует много, во всех случаях два точно, препарата, которые позволяют надеяться на то, что через 6 месяцев 20-25% ткани вашей предстательной железы уйдет. Куда, не знаю, но на это количество оно, уменьшится. Это первое. Второе. Конечно, после этих лекарств вы будете лучше мочиться, потому что не будет такого сдавления на мочеиспускательный канал, этой самой уменьшившейся в размерах аденомы. И продолжать надо принимать омник. Это очень хороший препарат, потому что омник дает вам, такую струю мочи, которая будет напоминать вам о некоторых, годах вашей относительной, мужской молодости, когда вы мочились хорошо. Если все-таки вам омник не помогает, и вы все-таки продолжаете часто вставать ночью, то есть препарат Омник Окас, который, помогая всем этим нарушенным симптомам, еще преимущественно, можно так сказать, для вас, он уменьшит значительно ночные позывы, и вы будете высыпаться ночью. И, наконец, вы сказали, что у вас вторая степень, а вторая степень – это всегда остаточная моча. Если остаточная моча до 50 мл, это вообще первая степень. Если она до 200 мл, это можно лечить консервативно, то есть без операции, препаратами. Если она больше, чем 200, будьте осторожны. Надо чаще посещать уролога, потому что, может быть, вам предложат оперативное лечение.
Если предлагают оперативное лечение, то к этому надо уже, морально быть готовым, да?
Сейчас нашему больному после этого вопроса – да. Угу. Если у него больше, чем 200 мл остаточная моча.
Понятно. И Алексей из Москвы. Здравствуйте, Алексей, мы вас слушаем.
Добрый день. Разрешите два кратких вопроса. Один по поводу... по поводу меня, а второй по поводу моей супруги. Начнем с нее. У нее энтероцистит в тяжелой стадии, мне кажется, очень сильно связан с психосоматикой, потому что она фиксирует, что она этой ночью сходила 50 раз, или у меня боли. И когда она об этом забывает, она может встать ночью иногда 3-4-5 раз. Или у нее бывают периоды, что все нормально. Но самое главное, что она говорит, я увидела, например, меня, у меня сразу начались боли, у меня это... И у нее сильные боли при мочеиспускании. Она ходила в 50-й больнице, лечилась, в том числе какими-то очень дорогими американскими препаратами, которые ей не помогли. Вопрос в чем? Влияет ли эта психосоматика, то есть ее постоянные отрицательные эмоции на ее состояние, и может ли она это улучшить, свое состояние, если она перейдет на положительные фазы? То есть я говорю, вспомни, когда тебе хорошо, не вспоминай, когда тебе плохо.
Алексей, вы обещали короткий вопрос.
Да. И второй короткий вопрос, это насчет... спасибо.
Все дело заключается в следующем. Безусловно, если вы точно знаете, или врачи, относительно хотя бы точно, в результате дифференциальной диагностики, да, вы понимаете меня? То есть проведение ряда исследований, направленных на то, чтобы выявить заболевание и такой возможности, и такой возможности, и такой, и такой. И вот все выпадает именно на то, что есть какие-то психогенные моменты, то такое заболевание не исключается. То есть проявление будет одно и то же при всех этих состояниях, о которых мы можем сказать, да, но разные причины. Поэтому я бы сказал так. Надо было бы встретиться нам. И именно для вашей жены нужен не только уролог, но и невропатолог, или, как сейчас их называют, неврологи. Вот давайте попробуем ей помочь. Вы посетите нашу клинику. И...
Ну, адрес, я думаю, все уже запомнили.
Да, если они запомнили, очень хорошо, прекрасно. Если нет, значит,
то
спросите.
То можно позвонить ко мне.
Позвоните, спросить, да. И мы привлечем к этому делу такой маленький консилиум создадим. Есть еще один врач, который в этом заинтересован. Это вот, так сказать, вот создадим то, что греки называли, значит, вот трое образует консилиум. Трес, фациум, коллегиум.
Да.
Да.
И следующий слушатель — это Геннадий Александрович из Московской области. Геннадий Александрович, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Вот у меня аденом предстательной железы первой степени. И я посещаю уролога и сдаю анализ из крови из вены. И у меня вот все показатели вроде в норме, а вот креатинин, ушибка большой, 180, там, 2, я не помню уже. Ну, очень большой. И потом еще вопрос. Вот я где-то такое читал, что мочится женщина где-то 2 раза в сутки, мужчина где-то 3 раза в сутки или наоборот. А у меня, получается, ночью я встаю где-то 2-3 раза. И в течение дня тоже. Ну, в общем, сложности я где-то почитал. 8-10 мочеиспусканий в сутки вот происходит. Вот как мне быть и что мне делать?
Если, пожалуйста, если у вас больше 8 мочеиспусканий, то это значит, что помимо вот аденома, если действительно она, только она, есть еще одно заболевание, которое называется инфравезикальная обструкция, и это может быть и в первой степени тоже, то есть обструкция в шейке мочевого пузыря, вызванная особым ростом, ибо аденома может расти в сторону мочевого пузыря или в сторону прямой кишки, да, поэтому если этого у вас есть, то у вас 2 заболевания, и они или взаимосвязаны, вот, или самостоятельно, в зависимости от целого ряда изменений со стороны неврологического статуса, как локального, так и общего. Ну, скажем, с давления грыжи, скажем, какого-нибудь там межпозвоночного пространства, чаще между пятым поясничным, первым крестцовым. То есть это все надо обследовать. А вот эти все вещи может сделать именно уролог. Если хотите, повторяю, мы можем вас пригласить к себе, вы должны запомнить вот наш адрес, который мы перед этим говорили, или узнать о нем, вот сюда позвонив на радио, потому что то, что вы, на что вы жалуетесь, требует очень такой настоящей беседы. И если бы вы пришли ко мне, то вы увидели бы, по часам я разговаривал бы с вами не меньше 30 минут. Вот, если не больше, потому что здесь очень важно выявить целый ряд моментов, о которых вы даже не подозреваете.
И, к сожалению, по радио этого сделать нельзя, да. Так что запоминайте адрес. И Юрий Васильевич из Москвы. Слушаем вас, Юрий Васильевич.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Доктор Мазо, добрый день.
Здравствуйте.
Я 80 лет, 60 лет коренной урологически больной. Начал с мочевого пузыря. Полипы. Вырезали полипы. Ну, на 16-й парковой там больницу у нас, научников. Потом, значит, это перекинулось на аденому. Простатит. Вот. Простатит. Потом стал рак мочевого пузыря в стадии ремиссии. Наблюдаюсь. В 62-й больнице. Знаете, да?
Да, конечно, конечно. Очень, ну, очень хорошие
врачи там.
Очень хорошие врачи.
А потом перескочила на рак предстательной железы второй стадии, ремиссии. Сделали вырезание ЭГС. Понятно, да? ЭГС.
Да, 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 да.
Вопрос.
Да.
Почему меня замучил климакс? Периодически.
Я думаю, что то, что вы называете климаксом, то есть вот он, очевидно, проявляется у вас приливами крови, так жарко становится, вот вы видите себя таким красным или розовым, когда смотрите в зеркало свое лицо. Я думаю, что это связано вот этой операцией, которую вы назвали не совсем правильно, но я понял, так сказать, эту операцию. И сделали вам ее, конечно, правильно, потому что иначе будет трудно контролировать и привести в ремиссию рак предстательной железы. А если действительно вот это все выполнено, и вы находитесь в ремиссии, то считайте себя, ну, в данном случае счастливым человеком, и надо просто благодарить врачей за это, потому что вы проживете еще много лет. Ибо в этом возрасте рак протекает медленно, медленно, рак предстательной железы. Даже в Америке есть такой, ну, скажем, один из видов лечения – ожидать и наблюдать. А у вас, конечно, это не то же самое, но ожидание может продлиться и увеличить время вот этой ремиссии. Так что вас обоих поздравляю с этим.
То есть, на самом деле, при некоторых видах резекции рака предстательной железы приходится перерезать какие-то нервы, да, что нарушает вот, терморегуляцию, так я правильно понимаю?
Нет, нет, нет. У него выполнена операция удаления яичек.
А.
И поэтому, естественно, кроме всего прочего, он получает гормоны. Он об этом не сказал. И в этой ситуации у него многие отмечают ремиссию, так... Жар, который приливает к лицу. Флэш-синдром называется.
Ну, действительно, невозможно же, делая, оперативно вмешиваясь в такие сложные процессы, ничего не изменить, да, ну, кроме конечно, того, чтобы да. убрать болезнь. К сожалению, да. при этом еще и что-то другое задевается. Да. Ну, вот, к сожалению, время подходит к концу. Я, во-первых, благодарю вас, Евсей Борисович, за то, что вы нашли время.
И вам большое спасибо.
Пришли, так все интересно рассказывали. Вот, и я должна сделать объявление, что сегодня в 14 часов будет передача «Поверх барьеров», и там будут московские книжные спекулянты вспоминают времена застоя и рискованный бизнес перепродажи дефицитных запрещенных книг, «Голоса Анталии», акустический портрет турецкого курорта и, как всегда, многое другое. Я думаю, будет интересно. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возле американского посольства в Анкаре продолжаются массовые митинги.
Бог мой,
протеста.
Нам, наверное, надо когда-нибудь уже дать этой женщине эту премию.
Пикет продлился где-то минут 15.
Александр Лукашенко заявил, что решение о строительстве белорусской АЭС продиктовано необходимостью обеспечить энергетическую безопасность страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.